нас с вами, здравствуйте, все гости, у которых еще и ребенок невидимый вам. Сколько лет невидимому?
2,5 года.
Небольшой. Вам, я чувствую, что вам самим-то не намного больше.
Чуточку больше.
Так, ну давайте. По названию, так сказать, вашего аккаунта я вижу, что есть Виктория.
Да.
И Марк.
Марк и Виктория. Хорошо. И откуда же вы будете?
Мы родом из Украины, город Днепр.
Так.
Переехали год назад в Америку, чуть больше года назад.
Как переехали? Даже зрители сразу говорят, как переехали?
По рабочей Эльвизе.
По Эльвизе. Кому дали визу-то?
А, мне дали визу, мы оба...
Что же вы такое делаете-то, что вам такую визу дали?
Тестируем. Вот.
Да вы что? Да. Ну вы как-то прилично тестируете или так по чуть-чуть там как-нибудь там... С автоматизацией, ну, спрокодируете как-нибудь или так?
Да. Ну, L-виза подразумевает, что, скорее всего, это точно автоматизация. Это если мы говорим про тестирование.
Ну, виза этого не подразумевает. Это, да,
ну, я имею в виду, что компания аутсорсинговая вряд ли будет перевозить.
Хорошо. Мы так просто по факту констатируем. Значит, вы там автоматизируете тестирование. Образование какое?
Физика.
Физика, электроника, компьютерная система.
Мы одногруппники.
Да вы что? Это вот в этом Днепровском, Днепропетровском.
Да.
Университете, в политехе, где вы?
ДНУ, Днепропетровский национальный университет.
Национальный. Хорошо. Mm-hmm. Так вы прямо-то на украинской мове учились?
Так.
Есть, да? Прямо вот так?
Так.
Вот и да. можете при случае, если что там.
Звісно, ми перевели свій власний канал на українську мову, але через те, що ми зараз говоримо з вами, ваш канал да. – це російський, тому будемо на русском языке.
Хорошо, хорошо. Так, у вас даже акцента такого нет, вы особо так, это такое, знаете, южное, это «г», у вас такого я тоже так особо не слышу. Так.
Но мы не из Одессы.
Чистенько говорите, молодцом. Это не только Одесса, это может быть даже и, там, скажем, Ставрополье, и Кубань, это просто южное такое. Хорошо, значит, о чем вы нам расскажете? Приехали вы год назад по визе L. Подождите, значит, а Виктория работает или что она?
Или да, L-виза подразумевает возможность работы да. у супруга.
И что же она делает у вас?
Можно я отвечу?
Давайте.
Да, я тоже работаю тестировщиком, автоматизатор. И вот в мае этого года устроилась в компанию Tesla.
Удаленно.
Да.
И что же вы там автоматизируете?
Ну, я тестирую сайт, интернет-магазин Tesla Shop.
Хорошо, хорошо. А то тут был один, знаете, год назад, полтора, тоже по-русски разговаривал.
Уволили.
А?
Уволили?
Нет, его судят там. Нет, уволили само собой, он там типа скачал там. Какой-то, куда-то там ему доступ дали, куда не должны были, может быть, давать, но в любом случае, что-то он там укачал. Он говорит, что он даже и не знал, что там. Вот, так вот, да. А не, вас не предупреждали, что так вот?
Пойду проверю договор.
Да, хорошо. Еще ничего лишнего к себе на ресурсы не скачивайте.
Да нет, в принципе, надеюсь, ничего.
А как вы оба стали тестировщиками? Как это произошло в вашей жизни? Жили ли, никого не трогали в Днепре, там, я не знаю, могли бы там на рыбалку ходить, там, не знаю, что-то, огород копать, и вдруг раз и тестируют.
Мы много работ перепробовали, в принципе, мы такие трудяги по жизни, и я работала вообще, наверное, с 14 лет, Марк чуть постарше начал работать на разных таких работах. Последняя наша работа перед тем, как мы стали тестировщиками, это операторы колл-центра, специалисты в центре обслуживания абонентов. Я работала в компании T-Star, да. Ну, такая работа. А Марк был...
А как вы попали-то в эти тестировщики? Что вдруг такое случилось, что вы узнали, что есть такое?
Да, как бы у нас много друзей в IT, плюс IT на слуху всегда. Вот. Мы из факультета, где у нас большое количество одногруппников стали айтишниками. Собственно, как-то оно так и поехало.
Но айтишники, я понимаю, тестировщики.
Ну, это все одно. Это под айтишником мы подразумеваем и DevOps, и тестировщика, и программиста. Вот, когда мы уже
вы
начали...
Вы же не стали программистом и девопсом-то, вы же стали тестировщиками.
Да, да, ну, как-то мы смотрели разные курсы, самообучались и пришли.
Хорошо. То есть есть друзья-люди, которые узнали о тестировании не от нас, вот так мы скажем.
Да, но я ваш канал тоже когда-то смотрел еще, когда мы были посторонние.
Да, но внимание не обращал. Хорошо. Так, я извиняюсь, вы в каком возрастном диапазоне? Вот вы такие с виду юные, я прям даже смущаюсь.
Да, 30 лет нам.
31 тебе?
Не, 30.
А, мне 31.
А, это. Ну да, да, я думаю, так вот, сказал бы 21, я бы сказал 21. Так. Очень, очень юная, я бы сказал.
Нет, это правда.
Так, хорошо. Это потому, что, друзья, с 14 лет работает, поэтому сохранилось хорошо. А если бы она вот это время, там, я не знаю, курила бы, танцевала, там, ходила бы на танцульки в короткой юбке с кружевными чулочками, вот она бы, конечно, так хорошо не выглядела.
Ну, это речь как бы о part-time работах. Это не то, что мы учились и в школе.
Хорошо. Труд, он просто облагораживает. И поэтому человек расцветает от труда, если, конечно, жив остается. Хорошо, значит, приехали вы в Америку, а грин-карту вам делают?
Ну, только начался процесс, вот, одно из условий, это проработать минимум год штата, и только потом начинается процесс. Если все идет как по маслу, этот процесс занимает примерно 2 года еще.
Ну, вот и как, а то раньше ты побыстрее было, хотя зависит от ситуации. Ладно, значит, делают вам пока грин-карту, ребенок растет, вы там какие-то жуткие деньги, наверное, зарабатываете. Во всяком случае, вам должно хватать на все, нет?
Да, хватает, хватает.
У нас новость, мы дом купили.
Ну, ну вот я же говорю, так, то есть, грубо говоря, не голодают, ребята, не голодают. Как раз меня сегодня кто-то спрашивал, вот если человек там ждет политического убежища, может ли он купить дом? Может, может, конечно, и турист может. Да. Так, вы меня немножко там подвисаете. Хорошо. Значит, а родители ваши что говорят? Говорят, куда же это вы вот уехали?
Ну, сначала, конечно же, они очень переживали, когда мы... Ну, я еще немножко вернусь в прошлое, когда я еще работала в центре обслуживания абонентов компании Kyivstar. И там я работала на полную ставку, официально все. Там денежка капала на пенсию. И когда я маме сказала о том, что я буду... уходить как бы в никуда и буду учиться на тестировщика,
да.
И в это время я буду без работы, это было очень волнительно для мамы, поскольку, ну, наверное, может быть, и жидки прошлого, что нужно стабильная работа, не рисковать, лучше, чтобы все было...
Слушайте, я думаю, у вас и мамка, наверное, молоденькая совсем, правда?
Ну...
У нас какая-то мамка.
Мама хорошенькая.
Полтинник. Я думаю, симпатичная эта женщина. У нее братья и сестры есть?
У мамы нет.
У вас?
А, у меня есть.
Много?
У меня есть старшая сестра, она сейчас на 2 года меня старше, ну, она всегда на 2 года старше.
Да.
Она в Днепре осталась.
Хорошо. Ну, мама смотрит наш канал?
Ваш нет, наш, конечно.
Маме, это вы объясните, что как бы правильно, надо к своим прибиваться. Вот, хорошо. Так живете вы где конкретно?
Сейчас мы переехали вот 3 недели назад в Трейси, где мы, собственно, и купили дом.
Да, вот. Трейси, друзья, это в Калифорнии. Вот если да. Сесть на машину и к нам поехать, я думаю, что 2 часа они добрались бы, правда?
Нет, с учетом того, нет, как Марк ездит, то я думаю быстрее.
Нет, на самом деле 50 минут. Вы где-то в Mountain View, где-то в этих краях.
50.
Да, ну мы 20 минут до Даблина едем.
Ну.
Вот. И от Даблина еще минут 30-35. Вот.
Да вы там, у вас, наверное, с этим, с вертикальным взлетом автомобиль, я так чувствую, как же вы. Ну, хорошо, это, ну, нет, ну, если, может быть, ночью, знаете, там, скорость превышать, а если днем, когда трафик?
Ну, вот сейчас показывает The Mountain View 1 час 15 минут.
Вот, друзья, больше, можно сказать, соседи. Да. В каком диапазоне продаются дома в этом самом Трейси?
Ну, в среднем по Калифорнии средняя стоимость дома где-то 650.
Да.
Вот. Это
нового.
Как раз, ну, да, ну, нет, в среднем.
Старый, да.
Да. Вот это как раз тот город, где цены примерно от 600 до 1,1-1,2.
Я помню Трейси, значит, все-таки с точки зрения ездить на работу в Кремниевую долину, я скажу так, что не наездишься, потому что это... 2 часа так точно будет, потому что когда трафик, когда все едут. И в конце 90-х, когда стремительно дорожало жилье, вот в 2000 году на 30% выросла стоимость за один год. И вот, значит, Трейси стал невероятно популярным. Там покупали жилье, вот такие пары молодые, типа вас. Там город молодежный. Я думаю, если вы посмотрите на возраст, средний возраст человека в Трейси, он будет существенно меньше, чем, допустим, вот где-нибудь в Маунтин Вью или там в Саннивейле. Вот. И там туда рванул молодняк. Особенно вот, если, скажем, одна зарплата хорошая, а другая не поймешь какая. И тогда дом можно было купить там за 250, за 300 тысяч совершенно новый. Хороший, большой, новый дом в таких новостройках. Там. Единственное, там работы нет. Поэтому оттуда не обязательно ездить, там, скажем, в Кремниевую долину. Можно ездить куда-нибудь существенно ближе, там, типа Волнут-Крик какой-нибудь, вот туда. И это будет совсем близко. Ну, я не знаю, там на 30-40 минут быстрее. Вот. И там тоже много работы. Поэтому Трейси когда-то был просто... Он выглядел как вот просто застройка, конца края нет, и вот там ничего нет, кроме новой застройки. Сейчас, я думаю, эта застройка, ей уже лет 20, наверное. Но, во всяком случае, это относительно новенькое место. Вот там глазу приятно, ты не видишь там столетних или там 70-летних развалюх, которые... Вот мы сейчас ходим, я в Санта-Крус сейчас нахожусь, и вот мы ехали через даунтаун. Мама родная там... Такие даже сараем назвать, это будет комплимент. Вот, все-таки у вас там мило.
У нас новый дом, вот, который мы купили, вот только-только вот его сдали как раз.
О, ну то есть вы вообще шикуете. Сколько у вас в этом доме, скажите, этих самых... Так, кто-то там пробивается. Сколько у вас в этом доме комнат, туалетов и всех остальных дел?
3 комнаты, 2 с половиной санузла.
Сколько? 32?
3 комнаты.
3 спальни.
И, да, спальни. И 2 с половиной санузла.
Так, и какой площади домишка?
160 квадратных метров.
Так.
1800
сквер-фит. 1800 сквер-фит. И участок какой?
Участок небольшой.
Не знаю,
какой. Ну, какой?
Ну, маленький бэкьярдик, вот. И, в принципе, там мангал.
Это не таунхаус, это именно дом.
Это настоящий дом
на каком-то кусочке земли. Да. Как-то вы меня засмущали. Что же? То есть вы покупали дом и не знали, какой участок?
Нам просто очень хотелось жить отдельно, не в квартире, и мы были согласны на все.
Так.
И поэтому, даже если бы это был совсем небольшой участок, но у нас средний участок. Я не знаю, сколько соток, возможно, мы уточним по плану, по схеме.
Дом 2 уровня или 1?
2, и на втором этаже у нас получается 3 комнаты, 2 ванных комнаты, одна ванная комната, другая душевая, гардероб, 2 гардеробные, там встроенный
шкаф.
Это вы
сейчас дома?
Дома.
У вас же канал есть, правильно?
Есть.
На вашем канале вы делаете экскурсию по дому-то?
Вот только сегодня у нас вышел...
Кидайте мне... этот самый, ссылку на ваш канал.
С удовольствием.
И я, когда буду видео вывешивать, пусть вот люди ходят и там... А то, знаете, меня когда начинают спрашивать там про вот дома, зарплаты, я не знаю. То есть я помню, что было когда-то, а сейчас я... Вот так как вы не смотрели, сколько там земли, а я не смотрю, сколько зарплаты. Или там... Знаете, был такой анекдот, как приходит там... Ну, я не знаю, кто он там был. К новому русскому сынок приходит и говорит: пап, дай денег. Он говорит: а сколько? Говорит: ну вот столько дай. Понимаете, вот столько хватит. И так вот мы тоже с вами. А пусть они вас спрашивают. О чем ваш YouTube-канал?
Ну, мы, во-первых, идем на украинском языке, поэтому те, кто понимает украинский язык, добро пожаловать. Вот. Мы ведем на темы, скажем так, стоимость жилья, какие зарплаты в IT, как вообще переехать по рабочей визе, потому что мы, когда хотели переехать, у нас было большое количество вопросов. Если бы был подобный канал, он бы нам очень помог.
Так, знаете, вот это то, что вы ведете его на украинском языке, хотя могли бы вести и на русском, может, и на английском бы могли, но все-таки это дань как бы чему? Или это просто, я не знаю, так сказать, позыв какой-то, без всякой дани?
Ну, причин несколько. Первая – это война.
Так. Вот. То есть вы начали канал уже, когда шла война?
Да, мы его изначально вели на русском
языке. Нет, начали канал мы до войны. Начали канал мы до войны, до полномасштабной войны, скажем так. В прошлом году, как переехали в Америку, создали свой канал. У нас было действительно много подписчиков из России, из Казахстана, те, кто понимали русский язык, страны СНГ. Но с 24 февраля все-таки, наверное, в нашей голове к нам...
Нахлынуло.
Да, в нашей голове все-таки был...
триггер, можно.
Ну, давайте триггер. Я уточню. Когда именно вы приехали в США в прошлом году?
6 августа.
6 августа?
Да.
Понял. 6 августа.
И канал начали вести как на раз русском. Августа.
Хорошо. Подписчиков сколько у вас сейчас?
Да, меньше 4000. Немного.
Окей. Так они... натурально вот украиномовные и комментарии пишут по-украински или на разных?
Да есть разные. Дело в том, что мы понимаем, когда мы перейдем на украинский язык, то большинство людей от нас отпишутся, но несмотря на это, как бы мы с Марком приняли решение переходить на украинский язык. Вот.
Ну, в Украине большое количество населения хорошо понимает русский язык.
Конечно, да. Конечно,
вот, да. Насильная русификация всего вот еще со времен СССР. Поэтому в Украине хорошо понимают оба языка.
Я, честно, у меня родители оба с Украины, и Света у меня киевлянка и так далее. Я лично вот не наблюдал какой-то насильственной русификации. Вот я этого не наблюдал. Есть просто жизнь была такая, и была большая страна, и в этой большой стране, если ты не говоришь по-русски, то ты теряешь какие-то возможности. И вы могли поехать, например, там и в Грузию, и в Армению, и в Азербайджан, и так далее. И там люди очень, ну, как бы настойчиво делали так, чтобы дети могли говорить по-русски. Если они не говорят по-русски, то они не могут это. То есть это не было насильственной русификации. Во всяком случае, я не знаю... Может быть, безусловно, мы знаем, что в имперской, так сказать, России это происходило. А в советской, я думаю, что все-таки в значительной степени это были такие интеграционные процессы, которые естественным образом шли. Люди переезжали, война, эвакуация, громадные массы людей едут туда, едут сюда. У меня отец до 14 лет вообще по-русски не говорил, он в местечке жил еврейском под Житомиром. Он в 14 лет начал говорить по-русски, когда его отец послал в Одессу в ФЗУ учиться. И он говорит, ФЗУ было на идиш. ФЗУ там учили на идиш, понимаете. И он начал вот в Одессе, он начал немножко говорить по-русски. И он до последних дней своих, у него был какой-то акцентик там, он как бы уже, ну, понимаете, поэтому... И они дома говорили по-русски, родители, хотя родным языком у них был идиш у обоих. То есть были какие-то интеграционные процессы. Я бы не стал лишнего навешивать на эту систему, она злобная и нехорошая, но лишнего я не думаю, что есть надо на него лишнее.
Можно я приведу аналогию?
Давайте, допустим, конечно.
Представьте, если бы Калифорнию захватила Франция, и все правительство было французское, так, то нам вам, с вами пришлось бы учить французский язык, если бы мы хотели жить, если бы мы хотели работать.
Я вам расскажу. Значит, обратная ситуация. Значит, я жил в Российской Федерации, да, и там общие, так сказать, люди, которые жили тогда в России, они говорили как раз вот обратное тому, что вы сейчас говорили. Они говорили, Украина захватила Россию, посмотрите на Политбюро. Они все с Украины.
Это да.
Понимаете, и я видел насильственную украинизацию, например, в Крыму. И люди, которые там жили, и они не были украинцами ни в каком виде, но вот когда это случилось, и Крым оказался в России, и они этого... Ну, я там, конечно, в то время не был, но я там был, допустим, пионером, приезжал, ну, где-нибудь год, скажем так, 67-й, 8-й, 9-й, вот такой, да, конец 60-х. Вы не представляете, как их колотило от этого всего, что в школе они должны учить украинский язык там, и так далее. То есть, есть люди, которые вам скажут совершенно обратное. Поэтому разные процессы имели место, разные. Вот, поэтому я не знаю. Я когда вот слышу, например, что Голодомор был специфически организован, чтобы, значит, истребить как можно больше украинского населения, я как-то, понимаете, они ведь не только украинцев гнобили, они же отнимали зерно не только там, они отнимали зерно и обрекали людей на голод и в других местах тоже. То есть они, наверное, в Украине было больше что отнять у людей, да, там урожайность выше и так далее, но чтобы они специально хотели убить там 5 миллионов человек голодной смертью и так далее, я думаю, это все-таки это перебор. Я не знаю. Мы не видим документов, которые это подтверждают, понимаете? То есть. Еще раз, это была изуверская система, которая вообще людей за людей не считала. Это отдельный разговор, но они всех людей гнобили. Абсолютно всех.
Да, с этим я с вами соглашусь, что они за людей не считали людей. Uh-huh. Но пострадали Казахстан и Украина больше всего. И они как бы первой целью, ну, все это делали в сторону индустриализации страны. А какие там последствия, сколько людей умерло?
Казахстан, вы имеете в виду, когда, это когда поднимали сельское хозяйство или когда что там было?
Нет, во время Голодомора, он тоже там был.
Во время Голодомора, а что там было в Казахстане, я первый раз слышу.
Ну вот то же самое, что и в Украине.
То есть отнимали посевное зерно?
Да.
Я никогда не слышал, честно. Никогда не слышал. Да, ну хорошо, давайте мы к современности, значит, обратимся. Итак, начали вы делать канал на украинской мове. Вы, тематика у вас ограничена рабочими визами, жизнью в США, или вы как бы так шире берете? Вот я на самом деле не сильно там какой-то политический канал у меня, но я просто иногда вынужден высказываться, потому что невозможно молчать. Вот, поэтому, а вы как?
Я бы не сказала, что у нас ограничена тематика, так. Потому что у нас, ну, можно так сказать, видео на YouTube-канале о том, там, как перевести даже кота. Мы с котом, кстати, сюда переехали. То есть какие там документы нужны и так далее. То есть вот таких
тем... Я понял. То есть практически полезный.
Разные путешествия, просто тем мы делимся своей жизнью, своими эмоциями.
С началом войны что... Куда сдвинулся ваш канал? То есть на фокус на что переместился?
Ну, вы знаете, это были такие, можно сказать, метаморфозы в голове, что после того, как полномасштабная война началась, мы сначала вообще хотели закрыть YouTube-канал, потому что не было ни настроения, ничего. И мы пошли с Марком на митинг в Сан-Франциско, поехали, сделали об этом выпуск, о том, что не нужно молчать. О том, что у меня моя девичья фамилия Калашникова, о том, что я русскоязычная, и в городе Днепр, в Украине меня никто никогда не ущемлял, вот как говорят, вот мы приехали вас спасать, вас, русскоязычных, я хотела обратиться, я верила, что мое обращение к русскому народу как-то повлияет на россиян, и они там придумают на нас нападать, вот такие, ну, была да, в розовых очках.
Есть много народу, кроме вас? Есть очень много народу, которые невозможно даже смотреть, потому что это как-то такое зрелище, это несимпатично. Они в истерике просто бьются и там какой-то в подучий такой о том, как вот их, значит, заставляли, там украинизировали насильственно. В день в Донбассе, например. И я когда с людьми... У меня же большой круг общения, на самом деле. У меня круг общения гораздо больше, чем у любого нормального человека. И широкий, и такой, и так далее. Я с людьми из самых разных мест. Из самых русскоязычных мест Украины, из самых русскоязычных, они все прекрасно говорят по-украински, если нужно, они легко переключаются. И, в общем, и в целом, я никогда не слышал, чтобы они что-то как-то жаловались по этой теме. Вот, поэтому, с другой стороны, мы видим какие-то, вот, да, показывают каких-то людей, которые кричат, что их там нацисты, фашисты, что-то с ними такое сделали и так далее, и так далее. И у меня нет, как бы, у меня нет сомнений в их искренности. Я просто не понимаю, откуда они берутся и чем их там... Вот он там на шахте работал. Что его там, вот как его украинизировали на шахте, я не понимаю.
Это тяжелая тема. На самом деле, ну, большое количество постановок. То есть не нужно верить всему подряд. Это картинка с первого канала и так далее. Поменьше телевизора смотреть. Нужно просто сравнить. Можно вот есть Google Maps, Google карты. Можно посмотреть, каким был Донецк, например, до 2013 года. Это был промышленный, красивый город. Я там был несколько раз. Там был красивый миллиардный стадион. Там, в принципе, был хороший город. И посмотреть, что с ним стало. И это про другие города то же самое. Ну, к сожалению, есть одна правда, а есть одна правда. Кому верить, каждый выбирает уже сам. Но написано, никто ничего не
делает. Да, ну хорошо. Значит, давайте к вам. Значит, у нас сюжет про вас в целом. Ну, я просто пытаюсь понять ребят, которые нас смотрят, значит, это такой, как бы у меня генетический вопрос такой, что мы с этого будем иметь? Не обязательно в таком виде, но информации там и так далее. Вот что люди будут иметь с вашего канала, когда они, значит, туда придут?
Да, ну, мы, во-первых, рассказываем разные лайфхаки, как купить что-то там со скидкой, например.
Расскажите мне какой-нибудь лайфхак прямо сейчас.
Например, мы купили плазму в Best Buy.
Телевизор.
Окс. Вместо 1800 долларов мы заплатили 350 долларов.
Новая плазма.
Вот. Единственная плазма была без коробки, без пульта. Мы пульт за 30 долларов на Амазоне заказали.
За 300?
30.
30. А, успокоили. Так.
Ну, не знаю, вот. Экономия там 1400 долларов на ровном месте. Новая плазма, она висела на витрине просто.
Это, но знаете, я вам скажу, вот мы довольно много получаем через Amazon, да? Угу. Вот я хочу сказать, что вот если я, вот батарейка у меня от камеры GoPro, да, 10-й. Вот батарейка. Если я закажу одну батарейку, она не придет в коробке, вот, допустим, размером с мой бумажник. Нет. Она может прийти в коробке либо вот такой, либо такой, что в экран не влезает. И там будет внутри много-много воздуха с этими пузырями, и вот там в итоге будет одна вот эта вот батарейка. Потому что более технологично взять громадную коробку, но просто они все такие, да, чем, например, отдельно для меня найти какую-то маленькую и куда-то ее там упаковывать. То есть с точки зрения технологии дешевле взять более дорогую большую коробку, чем, например, маленькую и так далее. Поэтому то же самое с вашим телевизором. Технологически гораздо дешевле отдать его за хоть за сколько-нибудь, чем отправлять куда-то, где ему там сделают новую коробку и как-то его переупакуют, это рефербиш там и так далее, и так далее. Да, это правда. Единственное, что в этих лайфхаках нету, как сказать, воспроизводимости такой, да, то есть вот не то, что вот в любой момент пришел, и вот оно там сидит и ждет. Это просто, что называется, надо нарваться. Но люди, которые знают, где нарываться, как нарываться, когда нарываться, они постоянно такие дилы делают. На этом даже зарабатывать можно, на самом деле. То есть вы можете купить его за 300, с пультом за 30, и потом продать за 1000 в день. То есть если, например, там сильно этим увлекаться. Есть люди, которые зарабатывают на этом.
Ну, если говорить точечно, конкретно о плазме, то да, это неприменимо потом в дальнейшем в массы, да. Но если мы говорим о, в общем, возможности покупать различные вещи, декор, технику, мебель с пометкой Open Box на сайтах, то, в принципе, это применимо. Плюс у нас есть достаточно интересное видео о кредитной истории, потому что у нас за короткий промежуток, кредитный рейтинг 765, да?
Ну да, это very good. То есть мы как бы перед тем, как еще были даже в Украине, мы уже примерно планировали, что было бы хорошо там через год уже взять ипотеку, это где там хеджировало наши активы в целом и так далее.
Ну подождите, если вы приехали там в августе, да, больше года назад, значит, вы приехали, купили бы машину, там, допустим, тысяч там, за 25, за 30, да, взяли бы машину, там, дали бы за нее 5 тысяч down payment, там, да, и остальное аккуратно бы платили. У вас была бы история, там, ничуть не хуже с точки зрения баллов, нет?
А мы так и сделали. Мы приехали с первого дня, дали 20 тысяч down payment, взяли машину там на 3 года с расчетом, что мы выплатим за год, и через год возьмем ипотеку. Вот.
Это не нужно было так. Ей не нужно было за год выплачивать, совершенно это неправильно. Ну, неважно. Ну, хорошо, ладно. Кредитная история состоит не в том, что вы все выплатили, а в том, что вы аккуратно платите. Другое дело, что если вы покупали впритык этот дом, то вам, конечно, не хотелось иметь долгов, потому что эти долги снижают вашу кредитоспособность. И, может быть, в этом смысле... Ну, хорошо, ладно. То есть вы на самом деле аккуратно платили. Сколько вы за машину в месяц платили этот год?
Там до 500 долларов, 470.
Ну, хорошо, аккуратно платили год там по 500 долларов, и у вас уже кредитный рейтинг был там 725, наверное. Там. Плюс вы, наверное, карточку завели, на карточку что-нибудь брали там.
Ну, вот у наших друзей, они тоже приехали, они приехали из Харькова год назад, и они также приобрели машину. Тем не менее, рейтинг кредитный у них намного ниже,
ну, чем... Да, там, наверное, там... они что-то еще делают, из-за чего он ниже.
Они не открывали карточки, да, вроде, а мы открыли и визы, и мастер-карты.
Ну, понятно, да. Тут еще момент. Допустим, у вас кредитный рейтинг был бы там чуть ниже, ну, там на 100 баллов ниже. Вы хотите сказать, что у вас был бы не такие хорошие условия кредитования, да?
Ну, да, да.
Под сколько вы взяли?
Мы взяли с расчетом, скажем так, что можно будет перекредитовать через там...
Процент какой вам дали?
Ставка у нас 6,3. Вот. Это большая ставка.
Их ну, как, купили бы год назад, было бы там 3,5, правда?
Да, но цены на дома упали.
Это правда, это правда.
Дом на 150.
А, вот так даже?
Да, поэтому мы...
У нас тут не падает ничего. Вот мы тут в Кремниевой долине живем. Здесь такой дефицит жилья, да, что абсолютно ничего не падает. Только вот... То есть, понимаете, как получается, и интерес растет, и цены не падают. То есть, совсем... И улетает, за 2-3 недели все сносят. Прям ужас какой-то.
Да, все от локации зависит.
Да, да. Ну что же, хорошо. То есть, вы на самом деле 150 тысяч сэкономили, а интерес сейчас вниз пойдет. Вы там, допустим, если сейчас у вас 6,3, может быть, через год вы можете сделать 4,2, там, такого плана, легко.
Ну, ФРС еще 2 раза поднимет ставку, мы надеемся, и остановится.
ФРС ФРСом, но ФРС может поднимать, а банки могут снижать при этом. Потому что если ФРС поднимает, на рынке сокращается количество покупателей, то банки вам начнут дешевле отдавать, потому что им, банк живет за счет того, что дает деньги, а не держит. Поэтому, вот как сейчас, да, вот сейчас за последний месяц там на 0,5% же упало. И там вроде поднимали, а ну возьми и упади. Кроме того, мы сейчас в рецессию идем, в небольшую, как говорят. Поэтому может оказаться, что вы в течение ближайших там 3-4 месяцев сможете перефинансировать. Там на 0,5%. Обычно вот эти моргидж-брокеры говорят, что если на 0,5% упало, то уже есть смысл. Уже есть смысл, потому что у перефинансирования есть цена своя тоже. Вот, так что... У нас был случай, мы, наверное, раз 5 или 6 перефинансировали дом. То есть начиналось там 7,85, и так дошло там, не знаю, там до 4,2. Там. У вас впереди много веселого и интересного.
Мы не откажемся от перефинансирования.
Слушайте, а вот такой вопрос. Вот живете вы, там на работу ходите, удаленно, да, у вас работа?
Да.
Удаленно, работаете, там все... А есть такое, ты ходишь по улицам, идешь там какой-то шопинг-молл, там какие-то люди ходят. У вас нет такого, думаешь, а что это за люди? Что они тут делают? Как я сюда попал? Неужели вот это вот я так вот, и чтобы вот тут и вот с этими людьми как-то вот, может, они какие-то, может, что-то не то происходит? Нет такого?
Ну, у меня такое первый месяц было. Первый месяц у нас была такая смешанная эйфория с непонятными ощущениями. Uh-huh. Ну, быстро довольно.
А потом началась депрессия.
Уже на депрессии началась.
Чу, ласточка, а чего это у вас депрессия-то?
Я очень коммуникабельный и социальный человек, и мне не хватало моих друзей и родственников. И...
А что у вас там с друзьями в этом, где вы там живете-то?
Да вот нашли 3 семьи, и так случилось, что все 3 семьи из Харькова.
Ой, говорит, кто на Харьков? Говорит, я на Харьков, говорит, ты убирай. Послушайте, значит, друзья, кто нас тут смотрит, если кто в Трейси живет, или кто-то знает кого-то, кто в Трейси живет, значит, вот вам живые, так сказать, люди, которых надо всех перезнакомить. А есть какой-нибудь русский магазин?
Рядом нет, это только в Даблин или в Нью-Йорк.
Ты, ё-моё. Вам надо типа Чебурашки. Знаете, там ищет Чебурашка, ищет друзей. И к вам обязательно придет какой-нибудь крокодил Гена. И пару старух шипокляк тоже придут.
Вот. Но нам желательно, да, если кто есть в Трейсе и кто готов принять нашего котика, если мы будем уезжать в отпуск, мы будем очень рады.
Посидеть с киской.
Ну, в прошлый раз, да, когда на прошлой неделе был Thanksgiving.
Да.
Ну, мы взяли отпуск и не поехали, потому что нам некому было отдавать нашего котика.
Ну, Господи, боже мой. Не, ну вы могли в конце концов, вы могли в Кремниевой долине где-нибудь, там, в какой-нибудь группе, там, типа русский, там, русская, как она там называется?
Да.
Русская Бэйэрия.
Бэйэрия, я сделала.
Девчонки Бэйэрия, там, могли бы кого-то найти,
не
ну что ж.
Не сомневался никто, да, я сделала.
Сейчас, подождите, с котами. Я вам скажу, у нас есть на нашем канале, вы, наверное, не очень смотрите, у нас есть такая женщина Лариса. Вот, и она недавно, она так, вот у нас тут была, она с такой в переднике стояла возле дома, она купила дом там, выступала авто. Вот Лариса, у нее своих 2 кота, она вас с удовольствием возьмет 3-го. Она у меня собаку брала там на один день. Так коты после этого неделю не хотели с кухонных шкафчиков слезать.
Лариса знает, что мы ей скоро кота привезем?
Она не знает, но я думаю, что он... есть люди с котами. Что там? Да, а что кот? Ходит себе кот, с ним забот никаких. Это не собака. Собака все-таки, она, знаете, как привыкает, тоскует. А наш, он вообще, он же между ногами ходит. Вот идешь, он у тебя прям вот он прям. Томми, ты где, малыш? О, иди сюда, хороший. Иди сюда, сладкий. Иди сюда. Он пошел сегодня гулять. А у нас дождь сейчас идет. Я не знаю, как у вас там в Трейси. Вот. И он там так вот. Боже, что у тебя с мордой-то? Ты в чем?
Покушал что-то.
Ты в чем это такой? Ты ой, господи. Иди сюда. Вот он. И он такой был мокрый. Он сам-то не чувствует, что у него такая шкура не пробивает ничем.
Да.
Вот. Он тут ходил под таким дождем. Вот. Тоже не с кем оставить. Знаете, вот как бы получается, он домашний такой, привык к нам. Нам бы куда-нибудь поехать. Вот мы в Сан-Диего поехали, он с нами был. После этого 2 недели не хотел запрыгивать в багажник.
Ну, у нас кот тоже домашний. Он очень...
Ну, добрый, ласковый, да.
Он Алёша. Спит с нами.
Ты, господи, уже... Ой, другим котам, говорит, я, говорит, с мамкой сплю, говорит, там, говорит, все. Да, ладно, хорошо, значит.
Ну вот вы спрашивали за вопрос, было ли ощущение, что ты находишься там в магазине, думаешь, боже, где я нахожусь, да, вот было такое ощущение, после того, как прошла эйфория, потом начался период.
А в чем эйфория? Стоп, давайте про эйфорию.
Эйфория? Да. Ну, смотрите, дело в том, что идея переехать в США и попробовать здесь пустить корни была изначально у Марка. Я пока что не видела своего будущего в США, и, да и, в принципе, не интересовалась особо. Мне казалось, это что-то такое...
Я извиняюсь, а в Днепре видели
будущее? Ну, я вообще об этом не думала.
О, это хорошо, так. Там Марка... она не видела, а здесь она не думала. Ладно, хорошо, так. Идем дальше. Эйфория от чего?
Эйфория, я не знаю, от всяких мелочей, от того, как смывается, я не знаю, унитаз, от того, что какие огромные микроволновки, от того, что за нами приехала в первый же день Тесла, я была в шоке, там, мы вызвали такси, приезжает Тесла.
Хорошо, да. А, подождите, а вот это, что именно необычного в том, как смывает толчок?
Ну, всех в Украине смывается унитаз. Я не знаю, в России, может, вообще у них нет унитаза, судя
по... Да, есть. У некоторых есть, да, у продвинутых есть. Так что там?
Ну, смывается он как-то снизу вверх. Какой-то механизм, он необычно.
Вы не замечаете? В Америке снизу вверх?
Да.
Ну, немножко технология отличается.
Ну, смывается, а потом набирается вода снизу вверх. Ладно, давайте уйдем от этой темы.
Вам надо видео снять об этом обязательно. Потому что...
Есть много видео, знаете, вот эти шоты, короткие видео.
Надо мне снять, как-нибудь я к вам приеду и сниму у вас, как у вас там в туалете. Потому что у меня в туалете сверху все течет. Из бачка.
Ну, вот в Украине тоже сверху все течет, а здесь у нас снизу почему-то течет, и это очень непривычно.
Это если камеру только перевернуть тогда, может быть.
Да не, ну...
Ну хорошо, ладно, у вас стекает как-то не так.
Может, просто в новых домах, так я не знаю.
Да, технологии, нанотехнологии, мы понимаем. Конечно, конечно.
Нет, на самом деле... Нет, шутки.
Ну хорошо, давайте дальше. Эйфория. Когда вы попали в первый, там, первый раз попали в большой какой-то американский там... универмаг, я не знаю, какой-то. У вас была какая-то эйфория от товаров, от качества, обилия, цен, ну, чего-нибудь такого? Или вы уже привыкли там по Европам, там вас не взять ничем?
Ну, нет, на самом деле, ну, мы в Европе были там раз 15, в Эмиратах были несколько раз. То есть товары не удивили. Так. Удивили больше как-то национальности разные, о том, что большое количество разных национальностей, доброжелательность очень. Людей. Там как-то возможность, ну, помочь. То есть, допустим, банальный пример. Супермаркет. Мы стоим на кассе, ждем в очереди, открывается новая касса, и продавщица нас любезно зовет. Подходите и так далее.
То есть она не сидит, морозится.
Давайте я расскажу другую историю. У нас есть другой популярный супермаркет в нашем городе, ну, в Украине. И, соответственно, мы стоим в длинной очереди, все возмущены. И тут мы видим где-то за столбом одна касса открытая. Мы, значит, подходим к ней, спрашиваем, а касса работает? Она говорит, да, только чуть-чуть проходите.
Я говорю,
мы спрашиваем, а почему?
А вас тут и не видно. Ага, я знаю.
Ну, то есть, банальный менталитет.
Это значит, что там нет менеджмента, потому что менеджмент кассу держит, чтобы было меньше очередей. Здесь, знаете, тоже интересная особенность есть. Вот если большой магазин, там много касс, количество открытых касс специально держится таким, чтобы была небольшая, но очередь. Потому что люди, которые стоят в небольшой, но очереди, они вот там, вы видели, перед самой кассой, там какая-то дрянь, там по доллару, там по полтора доллара, там по два доллара, три доллара, шоколадочки, конфетки, риски там, и так далее, и так далее. Пока человек стоит, он набирает. То есть это просто коммерческое такое предложение. То же самое, как, например, вот если вы в продовольственный магазин заходите, то вы... Обычно люди, ну, скажем, в значительной степени, они интересуются там молочными продуктами, там овощами, фруктами, там мясом и так далее. И это все будет в самом конце. Вы пройдете через весь магазин, мимо двух рядов минимум, да, вот вы будете идти, 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 пока придете туда, где вы реально хотели отовариться. Они не поставили это сразу, а все остальное там уже, чтобы вы лишнего не ходили. Они специально, чтобы вы лишнего прошли, что-нибудь увидели и прихватили. Это все, как сказать, техника организации, чтобы вы больше и больше унесли. Известно, что... я последний раз давно читал, у меня как-то цифры там не очень сохранились. В общем, каждая лишняя минута, которую вы провели в магазине, каждая лишняя минута, проведенная в магазине, приводит к тому, что вы тратите там, допустим, лишние, там, не знаю, пусть будет $5.
Для этого нужно ходить в магазин вдвоем, чтобы, например, в моем случае, когда мы стоим на кассе, я набираю, а Марк обратно.
Да. А еще есть такая хорошая манера, говорят, что шопинг-лист. Да, напиши, что ты хотел купить. Это в этом есть элемент какой-то нудоты, потому что, ну, не хотел я этого купить, а оно вот лежит. Ну, что, теперь не купить, что ли? Вот, поэтому... У нас нет шопинг-листов, у нас есть идея. Вот мы идем со Светланой, да, вот мы только что были в магазине, хотели купить, поскольку дожди, хотели купить коврики. Вот тут даже я не... Ну, неважно, я видео снял, потом покажу. И вот, значит, коврики, чтобы собака с улицы пришла мокрыми лапами, можно было ее тут же покормить и не пачкало пол. Шли мы за ковриками, а вышли там... Много чего было, понимаете, пока ходишь там. А я еще снимаю, я хожу, снимаю. И тут интересно, и там интересно, и здесь прихватил, там, и так далее, и так далее.
Ну, тоже своего рода такой отдых.
Хорошо, давайте так. Первые ваши впечатления, вот люди там живут, там вот они живут, тоже 15 раз были в Европе, были в Эмиратах. В Эмиратах и в Европе, я чувствую, люди были недружелюбные, потому что в Америке вас это удивило. Ну, хорошо. Итак, были они, видели все товары, они все видели, товарами их не удивить. Ну, а что вот после этого всего, что удивляет? Ну, кроме воды в Таруске, вот что?
Ну, количество готовой еды, которая продается.
Ну, меня удивляет природа. Очень
кулинария, в смысле? Ага. Природа, это за пределами магазина.
Да, это так. За
пределами. Размеры упаковок.
Наши, например?
Ну, мы привыкли, в принципе, затариваться так существенно сразу там на несколько дней.
Да,
вот, но даже если взять, например, упаковку сыра, упаковку филе, то есть у нас там продавалось всегда там две штучки филе в одной упаковке.
Филе чего? Рыбки?
Курицы.
Ну,
для
рыбки,
да.
Окей. Вот Костка, это клубный магазин, то есть, по идее, вы должны карточку завести.
Да, у нас есть membership.
Сейчас карточку дают всем подряд или как-то какие-то требования к вам предъявляли? В наше время было очень сложно получить эту карточку.
Нет, только доллары, платите доллары, пожалуйста.
То есть, сразу дают карточку и все?
Да. Никакой проверки не проходил.
Ну, я онлайн заказал буквально на вторую неделю, как мы приехали. Угу.
Ведь как? Проще стало жить. Лет 30 назад было невозможно кредитку получить. То есть такие сложности были, страшное дело. И то есть люди делились на две категории, у кого есть кредитка и у кого нет. Из новых иммигрантов кредитка. Да, значит, хорошо.
Но мы когда приехали, нам тоже кредитку не хотели давать, только если мы откроем кредит и положим туда собственные деньги.
Да, мы так и сделали.
Да, депозитную такую. Угу. Как называется, Secure, да? Secure Credit Card. Что же, а сейчас уже нормальная есть.
Ну, уже спама столько, что...
Ну да, да. Не, ну спам это значит, вы к нам оплекнитесь, а дальше оплекнешься, и тебе еще и не дадут. Мы, помню, из Сан-Франциско переехали в Кремниевую долину. Ну, тут, господи, полчаса езды. Ну, И заходим в магазин большой, а там стоят люди и предлагают. Говорят, мы тебе сейчас подарок дадим, а ты только заполни на кредитную карту. А у нас уже была кредитная карта. Уже была. И это была кредитная карта магазина, которую всегда легче получить, чем обычную кредитную карту. И они говорят, ну заполни, там какой-то подарок дают. Ну там, ладно, заполни, взял подарок, заполни, ушли. Только переехали мы. Вот. И они нам отказ присылают. И я... это была кредитная карта Discover. Она тогда была новенькая совсем. Сирс, да, Сирс. Ну, в общем, короче, а может быть, это была кредитная карта Сирса, я не знаю. В общем, короче, я сказал, ё-моё, два инженера работающих, у нас там кредитная карта, у нас, ну, то есть, она вообще нахрен не надо было, но чтобы нам еще и отказать, и там было написано причина, что недостаточно долго проживает по этому адресу. То есть, как бы вот люди только приехали, этого было достаточно, чтобы отказать. Представляете, как... Я с тех пор сказал, все, я больше там не участвую, кредитную карту Discover никогда не возьму, магазина Sears не возьму и так далее, и так далее.
Насколько я понимаю, после отказа сразу кредитный рейтинг уменьшается, да?
Я в то время вообще не думал об этом. Mm-hmm. И, надо сказать, я и сейчас об этом не думаю. Кредитный рейтинг определяется по большому счету тем, насколько ты аккуратно платишь, и тем, чтобы к тебе не было претензий, что ты где-то не заплатил. Но сейчас, например, я могу полностью разрушить свою кредитную историю. Я переживать не стану, потому что я уже все кредиты взял и больше брать не собираюсь. Вот, так что есть люди, которые вообще кредитов не берут, а живут там как бы вот, есть наличка, берет, нет налички, не берет. Таких тоже очень много на самом деле. У 70, свыше 70% американцев имеют очень хороший кредитную историю, очень хороший. То есть там где-то за 700 там хорошо и так далее. Поэтому в целом плохая кредитная история – это достаточно редкая ситуация. Это что-то люди прошли через что-то. Через банкротство, может быть, где-то. Есть люди неаккуратно платят, у них с тем что-то теряется. Ну, есть такие разгильдяи.
Вот. Ты помнишь, совет, сколько нужно тратить примерно с кредитной карточки, чтобы быстро...
Ну, опять-таки, это только для тех людей, кто хотят строить. Ну, да, там не больше 20-30%.
Я вам скажу такую вещь. Это похоже немножко на, вот, допустим, есть канал там на Ютубе, да? Или на Инстаграме, или там в ТикТоке и так далее. И ты делаешь видео, приходят люди, подписываются и так далее. А есть дальше какое-то прохиндейство. Прохиндейство состоит в том, чтобы, не давая качества, за которое тебе дают подписку, приходят подписчики, там, рейтинги и так далее, не давая этого ничего, просто так по-прохиндейски чего-нибудь такое смухлевать. Вот это то же самое, на самом деле. То есть кредитная история, рейтинг кредитный определяется тем, насколько хорошо ты работаешь с кредитом. Тебе дали, ты аккуратно платишь. И так далее, и так далее. Безусловно, у них есть там... Света, пожалуйста. Значит, гости к нам пришли. Так вот, ты можешь искусственным путем, потому что у них есть какие-то свои способы, ты можешь под них подстроиться, ты можешь закосить, но одно дело закосить, другое дело реально иметь. Поэтому единственно правильный такой вариант – это брать в кредит и аккуратненько платить. Аккуратненько. Вот. Не просрочить ничего, и дальше будет хорошо. Очень немногие люди покупают что-то, недвижимость. О, слышите, кричат. Немногие люди покупают недвижимость сразу по приезду, ну, как да. Вы. То есть проходит и 3 года, и 5 лет, и 7 лет, и так далее. И вот эта проблема кредитной истории, она очень хайповая, я бы сказал, в соцсетях, и вот для новых иммигрантов и так далее. Подавляющему большинству людей никакой кредитной истории сразу по приезду или в течение года по приезду не нужно. Это все такое... Это чисто хайп. Так, друзья, давайте вот что. Значит, вы мне шлете ваш этот самый канал, так? Вот. А зрители наши вам туда пишут свои вопросы, смотрят видео и продолжают жить как бы долго и счастливо.
Спасибо большое вам за интервью.
Ладно. А где ваш кот-то? Можете показать кота? Давайте кота. Да. Животный. Какой животный кот. Так. Томик. Томик любит гостей. О, Света, посмотри, какой кот. Посмотри, какой котища. Он импортирован. Он им. Наташ, посмотри кота, посмотри, кот какой. Кот. Кот. Вот наш Наталья кошатница.
Собачница. Я собачница.
А тебе есть котов? А я думал, у тебя и коты.
А у меня были две кошки, потом пропали. Как-то не везет мне.
Нет, тогда не давайте ей ваш кота. Не давайте.
Мы не будем.
Нет, они думают, кому дать на время поездки.
А, не-не-не, у меня собачка.
Ну какой кот, смотри. Какой. Да, да. Как знаешь, как это про богатырей там русским духом пахнет. Вот такой кот.
Ну, у нас украинский козак.
А, у вас украинским духом пахнет все это.
А, ребята, откуда?
Из Днепра.
А, из Днепра, так они сейчас
от, там от, или... Здесь тут, ты откуда сама?
Из Херсона.
Из Херсона. Вот. Да. А они из Днепра. Видишь, как бывает.
У нас тут есть днепровские тоже.
Ну, друзья, давайте так. А то мы никогда не закончим. Да. Значит, здоровеньки булы и до следующего раза.
Спасибо. Спасибо.
Счастливо.
Счастливо.